Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже могущественно действуют в каждом из нас лично, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Благословлены Твоим Духом, благословлены Твоими способностями и Твоими возможностями. Поэтому мы просим Тебя, Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, помажь ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем Ты будешь говорить нам сегодня. Иисус, мы верим и мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы верим и держимся слова, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Поэтому направляй, веди, производи в каждом слушающем и хотение действия силой Твоего Святого Духа. И да будет сокрушена всякая твердыня тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас уже да будут отпущены на свободу. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое помазание, Духа премудрости и откровения. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас да пойдет всякая твердыня тьмы, и каждый присутствующий да получает свет с небес во имя Иисуса. И я прошу, Господь, помажь меня служить Твоему народу, чтобы совершалась воля Твоя. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за Твое сверхъестественное, могущественное действие Твоей силы во имя Иисуса. Иисус, мы ожидаем, что откровение наполнит дух каждого слушающего и не оставит их прежним. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь нас эффективными, плодовитыми и результативными в Твоем Царстве, чтобы мы принесли много плода, и Отец Небесный был прославлен на этой земле в силе Святого Духа во имя Иисуса. Мы принимаем это с благодарением и ожидаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Я очень рад вас видеть. И верю, что по мере того, как вы слушаете настоящие материалы, в общем-то, наводится порядок. Порядок в том, что вы уже, возможно, где-то слышали, а, возможно, где-то уже что-то и сами понимали. Я хочу сделать небольшое вступление. Так как сфера сеяния не является новой, и там ничего, в общем-то, нового нет, я хочу сделать небольшое такое вступление в целом, которое в свое время мне помогло и в какой-то степени, знаете, как прозрел, как своего рода. Первое, что я заметил, в самом изучении в Царстве Божьем, мы находимся в Царстве Божьем. Естественно, в Царстве Божьем есть правила, законы и уставы. В Царстве Божьем самой по себе ничего не происходит. Как бы вам ни хотелось, не переживайте, само по себе там ничего не происходит. Даже туда, чтобы вам войти в Царство Божие и стать подданным великого царя, вам пришлось устами исповедовать, сердцем веровать, то сами туда не попали, там все, родился и попал. Нет. Поэтому, находясь в Царстве Божьем, уже будучи рожденным свыше, я проводил определенные исследования. Пусть настолько, насколько мог, я их проводил. И вот что я заметил. Что рожденные свыше, не ведая того, сами оказали себе огромную ведмежью услугу. В чем именно? Термин «закон сеяния и жатвы» в основном используется только при сборе пожертвований. Либо в тех случаях, когда говорится о финансах. В результате тот закон, который утвердил Бог, закон, который отвечает за умножение любого вида семени, не ведая того, верующие отнесли его только к сфере финансов и создали в своем уме непроизвольно твердыню, в результате которая реагирует на термин «закон сеяния и жатвы» только с позиции финансов. При этом, что духовный закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого любой вид семени. И причем, что этот закон как раз отвечает за то, чтобы этот любой вид семени был умножен. В результате все остальные возможности умножения были просто нейтрализованы через эту твердыню. То есть, если кто-то думает об умножении, он теперь не думает об этом с позиции духовного закона сеяния и жатвы. Поэтому духовный закон сеяния и жатвы на сегодняшний день не актуален в христианских кругах. Не актуален. Потому что в конфликт как бы сферу финансов не очень хотят вступать. В конфликт со своей там деноминацией или конфессией. А куда его еще можно применить? Представления нету, потому что в основном это в сфере финансов. Я могу вам сказать, если вы хотите в чем-то иметь умножение, вам придется использовать этот закон. Хотя, не ведая того, вы все равно его используете, потому что вы все равно в чем-то имеете умножение. Но если вы хотите иметь что-то целенаправленно, то этот закон вам лучше знать. Что же касается денег, давайте немножко поговорим о деньгах. Потому что деньги вообще удивительный ресурс. Сами по себе деньги, они никогда не нуждаются в ваших молитвах и в ваших еще каких-то постах. Почему? Ну, деньги не духовные. Но они во власти духовного закона сеяния и жатвы. Что касается в отношении денег, это в духовном мире такой же вид семян, как и слова и поступки. Такой же вид семян. Что же касается в вопросе любого вида семени, в том числе и денег, важно знать законы, во власти которых они находятся. Это то, что нужно знать. Знать, как эти законы приводятся в действие, знать, как отслеживать их работу и знать, как не мешать, как этот закон работает. Сам по себе закон, поверьте, намного лучше вас знает, как привести к результату. Вам важно не мешать работе этого закона. Поймали эту мысль? Вот сейчас мы не мешаем закону электричества. И он работает абсолютно без вашего поста и молитвы. И то, что вы будете поститься и молиться сейчас вот в этой аудитории за то, чтобы этот свет светил, вы будете очень смешно выглядеть. Вот так примерно смешно выглядят дети Божьи, когда пытаются молиться за какой-то духовный закон. Духовный закон дан не для того, чтобы вы постились и молились, а для того, чтобы вы его привели в действие, не мешали ему, а он знает свою задачу и выполнит ее еще получше вас. Я эти обозначаю вещи, потому что в сфере финансов сделали такую путаницу. А в отношении духовного закона сеяния и жатвы вообще создали миф, что это только касается финансов. Что все, что касается, или то, что нас в первую очередь должно интересовать, что в сфере финансов вам нужно даже не сколько построить качественную молитву, сколько знать во власти какого закона находятся финансы. Финансы находятся, как и семя, слова и действия, во власти духовного закона сеяния и жатвы. Это говорит о том, что вам важно знать, как этот закон работает, и применять по его правилам. Ничего сложного в этом нет. В книге Екклесиаста, 8 глава, 5 стих, написано так, что соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Или соблюдающий закон никогда не будет подвержен влиянию зла. Потому что сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и свой устав. Для всего есть устав. Поэтому деньги, как семя, подчинены духовному закону и никогда не выходят из-под его влияния или власти. В этой теме или в сегодняшней встрече мы не будем говорить о деньгах, мы будем говорить о семени, а неважно, какое это семя. Это может быть обетование, это может быть ваши поступки, ваши абсолютно любой вид семян. Мы будем говорить о семени и будем говорить о законе, во власти которого находится любой вид семян. Будете применять в сфере финансов? Молодцы. Будете применять в другой сфере? Тоже молодцы. Это ваш выбор. В каких-то случаях я буду делать ударение на финансы, чтобы вам было более детализировано представить можно. Но в целом это применяемо во всех сферах жизни. Во всех сферах. Еще раз хочу обозначить. Если вы действительно заинтересуетесь вопросами, связанными с умножением в сфере финансов, то я могу вам привести пример. Посмотрите в зал, и вы сразу поймете, насколько в христианском мире это актуально. И вам несложно будет догадаться и теперь понять, почему такая ситуация в христианском мире. Для меня это уже давно как бы известный показатель. При том, что дети Божии на сегодняшний день испытывают недостаток финансов, глубокое детальное изучение этих вопросов в христианских кругах такое отсутствует. Хотя посмотрите на неверующих, они прилагают огромные усилия, чтобы в этой сфере быть самыми знающими. Самыми знающими. Потому верующие стали во многом обращаться к неверующим, чтобы получить мудрость мира сего, как в сфере финансов им вырулить. И это стыдота, извините меня, на сегодняшний день. Хорошо. Но я верю, что здесь сейчас находятся жаждущие. Те, которые отнесутся к этому материалу практично, эффективно, И точно так же, как вы, я верю, получили откровение в вопросе приношения или пожертвования, также вы получите и должное откровение в вопросе сеяния. Очень интересный сам по себе материал. Сегодня мы рассмотрим как бы базовую часть. Наше изучение мы начнем в первую очередь с того, чтобы провести четкую и ясную черту, в чем разница между приношением и сеянием. Приношением и сеянием. Сегодня мы рассмотрим 4 пункта, которые дадут вам не только ясное понимание разницы приношения и сеяния, но и в целом понимание, что такое сеяние в свете Божьей мудрости. Сеяние в свете Божьей мудрости. Итак, первое отличие сеяния от приношения. Первое отличие. Первое, что отличает сеяние финансового семени, мы будем касаться и финансов тоже, от пожертвования или приношения, это то, что сеющий семя действует по вере, только на основании Писания. То есть обетование Бога из Писания становится для сеятеля основанием для его действия. Еще раз повторю. Обетование Бога из Писания становится для сеятеля основанием для его действий. Беру такой пример. Берем место Писания или обетование из Писания. Вы его знаете, оно известное. Это Луки 6 глава 38 стих. «Давайте, и дастся вам, меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплется вам в лоны ваши. Ибо какую меру мерите, такое же отмерено и вам». Такое же отмерится и вам. То есть здесь обетование. И вы послушали это обетование и решили, стану я исполнителем, а не слышателем только. Вы не слышали какой-то голос в своем духе, вы не слышали голос небес, вы услышали что? Обетование. И сказали, я стану исполнителем обетования, а не слышателем только. Все. То есть первое, что я хочу отметить, что сеяние, это ключевой момент, это послушание записанному в Завете Слову Божьему. Если при приношении мы говорили, что приношение или пожертвование – это то, что формирует Дух Святой, Он определяет, что есть пожертвование для вас, куда это пожертвовать, то в этом случае вы поступаете на основании записанного в Завете Слова. Как мы уже с вами читали, или, извиняюсь, не читали, но сейчас прочитаю. «Будьте же исполнителем слова, а не слышателем только обманывающим себя». То есть мы становимся исполнителями. То есть сеяние – это послушание записанному слову. Мы с вами читали из Второзакония 28 глава 1 стих в отношении приношения или в связь с приношением, где написано, 28 глава 2 закона 1 стих. «И если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать глаз Господа, а это связано с тем, какой голос звучит в вашем духе, а это именно с тем, что связано с приношением, и мы говорили, что приношение – это сумма денег, определенная Богом, а не человеком». Это важный момент. Я бы его детализировал. Особенно важный момент. «Если приношение – это послушание Слову, от Духа Святого, то вот следующая часть, которая говорит о сеянии. И тщательно исполнять все заповеди, или записанное в слове. Есть слышанное, а есть записанное. И слышанное – важно. И записанное – важно. Но когда вы принимаете указания от Духа Божьего, это пожертвование. Но когда вы поступаете на основании записанного слова, это сеяние. Дальше поймете почему. Я сейчас пока мисс детали абсолютно все обозначать не буду. Я просто хочу, чтобы вы увидели разницу. То есть первое, вы поступаете по вере на основании записанного слова. То есть при сеянии не обязательно сходящее свыше желание от Духа Святого. Вы делаете то, что записано в обетовании, потому что это истина, в которую вы верите. То есть при сеянии вам не обязательно ждать желания. Вы делаете то, что истина, и делаете это истина. Точка. Смотрите, это просто. Это просто. Это послушание записанному слову. Это подобно тому, как врачи говорят, важно каждому человеку пить воду. О, я не хочу. Подожди, это не вопрос. Хочу, не хочу. Это важно. Это не потому, что это сказал Олег Сухомлин. Это важно, потому что это важно. Точка. Вы должны быть этому послушны не потому, что хочется пить воду, а потому что это важно. Вот Слово Божие, оно важно. И вы можете поступать на основании его, абсолютно не ожидая, что свыше придет какое-то знамение. Нет, написано? Да, поступайте. Все, важно пить воду? Важно, пейте. А я не хочу. Ну, важно. Хорошо, вы дальше поймете. Это так просто. С другой стороны, нужно, чтобы это пришло тоже как с небес от Духа Божьего. Прочитаю вам из книги Притчи, 6 глава, 6 по 11 стих. Там говорится, к рожденным свыше, к нам, ну, я уже отношу. «Пойди к муравью-ленивице, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя». То есть его никто не подгоняет, его никто не заставляет, его никто не подпихивает. «Но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать». Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Муравей не ждет, когда придут трудности. Он делает то, что правильно, чтобы трудности не приходили. Не обязательно ждать, когда захочется воды. Воду надо пить, потому что это правильно. То есть написано, делайте. Потому что это правильно. Не надо ждать какое-то сверху там знамение. В случае с сеянием вы действительно можете сеять сколько вы хотите и куда хотите, когда звучит слово с кафедры. Когда звучит слово с кафедры. Но при сеянии вам очень важно знать, в какую именно почву для вас лучше сеять. О чем мы поговорим в дальнейшем. Сейчас пока мы о почве говорить не будем. Итак, что такое сеяние? Первое, что отличает сеяние от приношения. Сеяние – это послушание записанному в завете Слову Божьему. Поймали? Приношение – это послушание Духу Божьему. Именно он обозначает, что приношение должно быть и куда. В пожертвовании то же самое, потому что приношение и пожертвование – это одно и то же. В сеянье вы действуете в послушании записанному Слову Божьему. То есть чисто на основании обетования. Первое – обозначили. Я верю, что для вас это проще простого. Потом я еще напомню. Второе, что отличает финансовое сеяние от пожертвования. Так это то, что сумму семени, что именно сеять, определяет сеятель сам. Определяет сеятель сам. То есть участник завета действует сугубо на основании записанного слова и решения, которое он принял по своей вере. Как мы с вами читали, Луки 6:38, «Какою мерою мерите, такой же отмерится и вам». Какой мерой мерите вы, а не Бог? Меру определяете вы. Брат Олег, а я бы не хотел сам меру определять. Нет, вам придется научиться применять свою волю. Воля – это важная составляющая вашей жизни. И вам нужно научиться применять свою волю. Но я бы сказал так, что в сеянии фактор мудрости становится очень важным. Для того, чтобы в сеянии быть эффективным, надо быть мудрым. То есть мудрость – главное. В вопросах сеяния – супер главное – мудрость. Еще раз отмечу, что при сеянии, в отличие от пожертвования, сумму сеяния вы определяете сугубо сами. Луки 6:38, какую мерою мерите вы, а не Бог, такой же отмерится вам от Бога. То есть Господь своим подданным дал право выбора, в чем именно они изберут умножение. А теперь послушайте внимательно. Выбор семени говорит о том, что именно сеятель получит умноженное. Но это его выбор, а не Бога. Я понимаю, что кому-то может показаться, что это не духовно. Послушайте меня внимательно. Вам не нужно откровение о том, что вам надо кушать, правильно? Вам не нужно откровение, что вам нужно одеваться. Вам не нужно откровение, что вам нужно оплачивать коммунальные услуги. Вам не нужно откровение, что вы нуждаетесь в финансах. Вам не нужно в этом откровение. Если кому-то в этом нужно откровение, то он супердуховничает и больше умничает. Есть постоянные потребности, на которые нужны финансы. И в этих вопросах отвечает серебро. И для того, чтобы оплатить, купить, вы знаете, что вам нужны деньги. А если вы знаете, что вам нужны деньги, то у меня есть для вас радостная весть. Вы теперь уже знаете, в чем вы нуждаетесь в умножении. Аминь. Может быть, для кого-то это откровение. Если вы знаете, что вам нужны деньги, то вы знаете, что в их вы нуждаетесь в умножении. Правильно? А если вы в их нуждаетесь в умножении, то у меня есть для вас еще одна радостная весть. Бог, любящий нас, утвердил духовный закон сеяния и жатвы, при котором умножение гарантирует Он, а не мир. Ответственность за умножение Он взял на себя, а не мир. Это уже радостная весть. Поэтому если мне нужно умножение финансов, то в первую очередь я понимаю, что я могу достигнуть умножения в мире 7 без Бога. Это риск. Это не то, что риск, это утопия. Это постоянный конфликт с этим миром. Но могу достигать и другим путем, при котором Бог, любящий меня и многомилостивый, будет всегда помогать мне, даже при отсутствии необходимых знаний, приобретать знания для того, чтобы все равно я получил урожай. Этот путь намного эффективнее. Поэтому не нужно иметь особенного откровения в том, чтобы посеять финансы, умножать их в Царстве Божьем, для того, чтобы оплатить то оплатить. Если я знаю, что мне нужно что-то оплачивать, я сею финансы, потому что в этом оплата идет все через финансы. Но я могу вам сказать, что в выполнении задания от Бога, когда Бог дает вам задание, что-то нужно сделать. Опять нужны финансы. Но неужели нужно откровение о том, брат Олег, если Бог сказал что-то сделать и сказал, что для этого нужны финансы, Он их и даст. Вот этот детский сад я рекомендую всем закончить. Вы устанете сами от этого детского сада. Если Бог решил, то Он даст. Бог утвердил законы, которые помогают финансы перемещать в пространстве. Финансы из рук нечестивых сами по себе в руки к вам не придут. Выкиньте эту иллюзию. Для того, чтобы финансы пришли, вам придется действовать по правилам Царства Божьего. А правила Царства Божьего очень четко обозначены, что там само по себе ничего не происходит. Если вы сидите и ждете, думаете, что оттуда вот там революционеры возьмут и к вам принесут, что посеет человек, то и пожнет. Перемещение в Царстве Божьем совершается через семя. Если вы думаете, что перемещение будет делаться сами по себе, то вы очень будете разочарованы. Я сейчас говорю в отношении сеяния. Пожертвования имеют свою цель, мы об этом говорили. Поэтому, если вы знаете, в чем именно вы нуждаетесь в умножении, то все, что вам нужно сделать, это применить к этому духовный закон сеяния и жатвы, который в целом и выполняет миссию умножения. Поэтому не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, если у вас чего-то нет умноженного. Что посеет человек, то и пожнет. Если у вас есть умноженное то, в чем вы не нуждаетесь, и вы расстроились, то вы посеяли, да. Ну так духовный закон сеяния и жатвы не перебирает семенами. Ваш выбор определяет точка. Все, вы выбрали, да, вы посеяли, да, точка. Все, вы будете иметь в этом умножение. Плохое это или хорошее, роли никакой не играет. То есть вы выбираете, что вам необходимо умножить и сеете. А Бог дает умножение посеянным. Иногда ко мне приходят люди на консультацию и говорят: брат Олег, вот в моей жизни произошла такая ситуация. Как вы думаете, почему это произошло? Скажите мне, когда вы посеете клубни картошки, что вырастет? Картошка. Заметьте, название клубня, картошка, говорит о том, что с нее вырастет. Человек приходит: вот у меня в жизни пришла такая проблема. И называет проблему. Он абсолютно не слышит себя, что когда он озвучивает, называя проблему, он говорит фактически название семени, которое было посеяно прежде, а из которого оно выросло. Для меня, конечно, понятно, что в уме этого человека, то, что у него в уме, оно его ослепляет. И когда он сеет какое-то плохое семя, он даже не видит и не слышит, что он его сеет. Потом приходит жатва, он говорит: откуда это взялось? Он не помнит, что он сеет. Он не помнит. В Все события, которые происходят в нашей жизни, в основном происходят по двум причинам. Первое, либо это сеете вы. Вторая, либо вы допускаете, чтобы это кто-то посеял вас. Мудрость земная, душевная и бесовская ослепляет человека как в первом, так и втором случае, чтобы сатана мог действовать, применяя сеяние, причем незамеченно. Замечайте, что слышите. Если вы будете невнимательны, то вы будете принимать все, что вас сеют, а потом будет приходить. Так же самое замечайте, что говорите. Хорошо, поэтому не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Итак, второе, что отличает финансовое сеяние от пожертвования, это то, что сумму сеяния определяете вы сами. Вам дано право выбора. Вам дано, какую меру вы мерите, и то, что вы выберете мерить, такое будет отмерено будет и прибавлено вам. Несложно? Несложно. Хорошо. Я потом это все подытожу. Третье, что отличает сеяние от приношения. Финансовое сеяние от приношения также отличается тем, и я отмечу это особенным, и мы сейчас об этом больше всего поговорим. Это моя любимая часть. Это целенаправленное ежедневное сеяние. Целенаправленное ежедневное сеяние. Как бы это странно ни звучало, послушайте внимательно, но сеянье, вот эта часть сеяния, должно совершаться ежедневно, запланировано. Оно должно быть обязательно ежедневным и обязательно целенаправленным. Если вы сейчас будете достаточно внимательны, я верю, что вы получите интересное откровение в этой области. Сеяние не бывает раз когда-то. Я вообще не называю это сеянием. Я называю это просто игра. Кто-то побудил. Вы кушаете постоянно? Скажите, а кто кушает нецеленаправленно? Заметьте, когда вы кушаете целенаправленно, вы ожидаете что от этого? Результаты. Если вы что-то кушаете, и оно причиняет вам боль, вы сразу на это что? Реагируете. О, я кое-что интересное узнаете сегодня. Поэтому постарайтесь быть внимательны, особенно в этой части. Я хочу поговорить с вами немножко о слове «целенаправленно». Об этом слове. Как-то ко мне подошла дочь и говорит: «Папа, я хочу купить себе телефон. Какой мне лучше?» Я говорю: «Аня, дело в том, что особенность телефона, что выбор его определяется функциями. Какие функции ты хочешь, чтобы телефон выполнял?» Она задумалась, потому что она не была готова дать ответ на такой вопрос. И я наступил на те же грабли. Я покупал компьютер, ноутбук, зашел в магазин и говорю: «Мне нужен ноутбук». Знаете, что сказать продавцу? «Мне нужен ноутбук». Это все равно, что вы пришли в магазин, мне нужна картошка. А он говорит: «С какими функциями?» Тут и я попался. А рядышком со мной же подходят и другие покупатели. Они подходят: «Мне нужен ноутбук», и перечисляют функции, перечисляют, а это вон тот. И когда я столкнулся с этой ситуацией, я понял, что так же ведут себя дети Божьи. Я имею в виду в Царстве Божьем. Абсолютно никогда не обозначая целей. Никогда. Вот что-то делают, а цели нет. Фактически цель говорит о том, что вы желаете достигнуть. Поэтому для вас очень важно, чтобы цель была конкретной, ясна и желательно детальной. То есть вы всегда должны в первую очередь представить детали достигаемой вами цели. То есть цели могут быть потребностями, цели могут быть желаниями человека, и цели могут быть Богом поставленные задачи. Цели могут быть потребностями человека, это нормально. Цели могут просто быть желаниями человека, это тоже нормально. И цели могут быть Богом поставленные задачи. Допустим, цель – создание атмосферы любви в семье. Мы можем отнести ее к желаниям человека. Допустим, цель – покупка жилья. Это может быть потребностью, потому что человек должен где-то жить. Цель, допустим, регулярного, здорового и качественного питания. Это тоже может быть потребностью. Цель, там, допустим, хорошо одеваться. Это тоже может быть потребностью. А вот если человек в молитве получает задание от Бога, то это уже не потребность. Это задание от Бога или Богом поставленная задача. Но послушайте, во всех случаях должна быть четкая, ясная цель. Зачем нам знать цель? Чтобы вы знали, над чем думать. Думать в чем? Чему необходимо или что необходимо для достижения этой цели. Допустим, приведу такой пример. Вы решили купить жилье. Допустим. Мудрый человек, решив купить жилье, для себя в первую очередь определяет, в каком районе он бы хотел иметь жилье. Раз определил, допустим, Алексеевский район. Потом, а в этом районе есть разные дома. Планировка. О, меня интересует теперь, какие есть планировки. Про деньги вы не говорите, потому что вы решили купить жилье. В целом вы определились на какую-то дельту суммы. До суммы сейчас мы дойдем. Планировка. О, вы уже ориентировались, сориентировались, какую планировку вы хотите. Потому что, знаете, есть такие планировки, ты заходишь, выходишь с кухни и заходишь сразу в туалет. Знакомо, да, планировка? Для меня всегда это был парадокс. Как можно так было спланировать квартиры, чтобы кухня и туалет находились рядом? Вас никогда это не удивляло? Меня это до сих пор удивляет. Кто такое мог придумать? С кухни в туалет. Еще там диван поставьте, и вопрос снят вообще, зачем гостиная? Поел, поспал, сразу сходил, кухня, туалет и ванна, они всегда все рядышком. А если еще стенку убрать в ванной и в туалете, все, все вопросы вообще решены. Я это все показываю вам, потому что это тоже цель. Вы начинаете решать вопрос планировки. Нашли вопрос планировки, определились с планировкой. Потом вы уже начинаете поднимать вопрос, на какую сумму при такой планировке вы можете входить. То есть, заметьте, есть цель, и вы потихонечку пробираете, просматриваете все пункты, которые помогают вам реализовывать эту цель. Эту цель. Поэтому, если у человека есть цель жилье, он отрабатывает эти вопросы, детализируя каждый из пунктов для достижения цели. Приведу другой пример. Допустим, закон тяги. Если кто-то вас знает, что такое закон тяги. Закон тяги – это тот закон, который использует механизм, который вы называете самолет. Именно при помощи закона тяги преодолевается закон земного тяготения. То есть люди решили взлететь. Они знают, что закон земного тяготения – это тот закон, который контролирует объект на земле. Но они знают, для того, чтобы этот закон преодолеть, нужно какой-то другой закон, который не отменяет этого, но приводит что-то в действие, что этот уже не влияет на объект. И этот закон называется тяги. То есть люди поставили цель и искали, какой закон может эту цель помочь им достигнуть. Слышите меня? Если нету цели, вы ничего не ищете. Если нету цели, вы ничего не исследуете. Вас все устраивает, все подходит, потому что нету цели. Нету цели. Когда же есть цель, вы начинаете что? Искать. Следовательно, прежде чем будет принято какое-либо духовное, или какое, извиняюсь, прежде чем будет применяем какой-либо духовный или естественный физический закон, обязательно знание желаемой цели. В сфере финансов я бы сказал, это первично. Так как целенаправленное применение духовного или естественного физического закона будет отличаться от спонтанного применения тем, что целенаправленное применение повышает вероятность достижения поставленной цели. Когда вы делаете что-то целенаправленно, эффективность будет намного больше. Почему? Законы как духовные, так и естественные физические применяются только целенаправленно. Только целенаправленно. Это то, что особенно важно знать в отношении применения духовного закона сеяния и жатвы. Вот почему на сегодняшний день в христианских кругах он не имеет должной эффективности. Потому что его применяют спонтанно. Спонтанное применение духовного закона сеяния и жатвы к результатам не приводит. Должно быть целенаправленное действие. А чтобы было целенаправленное применение духовного закона сеяния и жатвы, должна быть обозначена цель. Причем конкретно обозначена цель. Если нет цели, нет необходимости в целенаправленном применении закона. Я вас подведу и покажу, к чему это в результате приводит. А отсутствие конкретной цели приводит участников завета к тому, что они не видят необходимости в глубоком изучении духовного закона для достижения поставленной задачи. или сверхъестественного восполнения своих нужд. Они живут, довольствуясь тем, что могут заработать или то, что у них есть. А о чем-то больше даже и не думают. Потому что для чего-то большего нужно изучать, исследовать, узнавать. Они не ставят больших целей, потому что большие цели требуют больших усилий для того, чтобы их достигать, для того, чтобы их преодолевать. Я поделюсь с вами таким простым примером. В основном все то, что показывает мне Бог, как Его воля, то, что мне нужно делать, всегда больше тех ресурсов, которые по факту мне доступны. Поэтому я всегда вынужден задействовать потенциал Духа и потенциал Господа. Потому что то, что мне показано, всегда за чертой фактических возможностей. То есть есть какие-то фактические возможности, какой-то фактический ресурс, а то, что он показал, больше. И приходится опять что? Работать над этой целью, чтобы ее достигнуть. Но учитывая, что все Божьи ведения, задания, задачи, они всегда предполагают чего-то больше, то приходит понимание, что естественным путем это не достигнуть. А для сверхъестественного пути нужно задействовать сверхъестественные законы, которые являются духовный закон сеяния и жатвы. Он сверхъестественен. Значит, для сверхъестественных задач вам нужен сверхъестественный закон. Логично? У вас пенсия или зарплата 5000 гривен, а вам нужно реализовать задание в 20000 гривен. Естественным путем у вас не получится. Для сверхъестественного пути вам нужно применять сверхъестественные законы. Учитывая, что вы участник завета с Богом, вам доступно сверхъестественное. И Бог утвердил определенные законы, сверхъестественные законы, которые бы делали участников завета с Богом неограниченными даже в проклятом мире. Чтобы проклятый мир не определял, чему быть, а чему не быть. А чтобы вы, получая от Бога задания или имея определенные потребности, пользуясь благами, доступными вам по завету, могли приводить в действие закон, духовный закон сеяния и жатвы, и получать желаемые блага от Бога. Знаете, я когда говорю, мне так, ну что ж непонятного. Но с другой стороны, я понимаю саму ситуацию, которая на сегодняшний день происходит. Сколько мы уже говорим о духовном законе сеяния и жатвы, само отношение к нему, насколько я вижу, оно до сих пор, вот такое впечатление, что, знаете, это вообще никто никогда не знал. А причина основная – отсутствие регулярной практики. О чем я буду еще сегодня говорить. Итак, если у участника завета с Богом нет цели, у него не будет должных усилий и работы над собой в устранении невежества, которое стоит на пути реализации целей. Когда ко мне подходит, говорит, брат Олег, я его хочу то-то, то-то. Я говорю, какие цели? Какие цели? Конкретно, мне, пожалуйста, нужна конкретная цель. Если нет конкретной цели, человек не будет прилагать никаких усилий. Все, никаких усилий. Если земледелец не ставит перед собой цель собрать 1000 тонн зерна, то он и не будет думать о том, как достигнуть этой цели. Он не думает о том, какие площади нужно обработать. Он не думает о том, какая техника нужна. Он не думает о том, сколько людей надо. Он не думает о топливе. Он не думает об охране. Он не думает о сбыте. Он ни о чем не думает. Потому что он не ставит перед собой такие цели, которые заставляют его что? Думать. Он ставит перед собой цели, которые думать его не заставляют. А мне больше и не надо. А мне больше, вот, брат Олег, и не надо. Поэтому он пользуется теми благами, которые он имеет, и не больше. Отсутствие ясной цели при финансовом семени оставляет существующие возможности, а это сверхъестественные, незадействованными и не производит поиск новых возможностей. Вы даже не представляете, какие у вас возможности. Кстати, многие, кто попадут в Царство Божие, они будут стоять и плакать очень долго. Плакать по одной простой причине, что они увидят все, что им было доступно на земле, а на земле они этим абсолютно не пользовались. Абсолютно не пользовались. Вы даже не представляете, какие вам возможности дадут. Потому что вы через то, что вам доступно по завету, вы не ограничены. Вы не ограничены. Давайте я возьму еще один такой пример. Вы знаете, что если спортсмен не ставит перед собой цели быть олимпийским чемпионом, он никогда не будет прилагать усилия этого уровня. Вы знаете об этом? Я в спорте провел какую-то часть своей жизни. Поэтому всякий раз, когда мы приводили в спортзал приводили какого-то мальчика, я сразу спрашивал, какие у тебя планы? Он говорит, да, похожу. Все понятно. Ходи сюда. А у тебя какие планы? Я хочу быть чемпионом. Ты ходи сюда. А у тебя? Да, меня бабушка прислала. Ходи сюда. А у тебя какие планы? Ходи сюда. Вот в Царстве Божьем есть слушатели, присутствующие, а есть практики. Это абсолютно две разные группы людей. И их всегда видно. Их всегда видно. Естественно, результаты у всех разные в этом плане. Есть слушатели, а есть практики. Как-то ко мне подошла одна сестра. Говорит, брат Олег, вот вы говорите о важном, о важности того, чтобы получать урожай, иметь результаты в Царстве Божьем. И кто, как она говорила, она явно преследовала одну цель. То есть у нее была своя цель. Это чтобы хоть как-то зацепить меня, или, ну, во всяком случае, не думаю, что ранить, но во всяком случае, как-то зацепить, что я не прав. И вот что она мне прочитала. Слушайте. 1 Тимофея, 6 глава, 7 по 11 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Это она отметила особенным образом. Подчеркнула. «А желающие обогащаться впадают в искушение и сети многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Я сказал, да, конечно, все правильно сказано. Вообще, отсутствие мудрости всегда приводит к проблемам. Неважно в каком случае. Иметь любовь к деньгам – это надо быть глупым. Как можно любить то, что неодушевленное? Это глупо. Это все равно, что вы любите стул, обнимаете и целуете, и периодически ему объясняетесь в любви. Это мудро? Но то же самое к деньгам. Это ресурс, просто ресурс. Все. Если у вас мудрое отношение к финансам, как к ресурсу, вы никогда не будете их любить. Потому что от этого никакого толку нет. Любить их может только тот, кто не имеет откровения свыше, не имеет должной мудрости, и он может пока по младенчеству поступать так, как здесь написано. Поэтому это чисто вопрос младенчества, не больше. Деньги сами по себе не являются проблемой. Проблема к тому, как вы к ним относитесь. Вот где проблема. Сребролюбие проблема, а не деньги. Не надо на них фокусировать внимание. Другое дело, вы должны знать, как их использовать, при этом их не любить. Почему об этом не поговорить? Не вопрос в самих деньгах. Ну, опять-таки, у этого человека не было, наверное, цели как-то, знаете, найти вопрос дискуссии. Есть много детей Божьих, которые вот, они не ищут точку для дискуссии, они ищут крючочек на спине, чтобы повесить табличечку. Да, обычно таких людей сразу видно, потому что у них самой разговор, сама интонация, сам подход, они сразу ищут, где тебе привесить на спине бирочку, табличечку. Неправ, ошибаешься. Я люблю таких людей, все равно. Мне интересно с ними, почему? Потому что хорошо можно отрабатывать именно плоды Духа Святого. На других вы не попрактикуете, когда вас приходят, вы молодец, у вас все правильно, ну, хорошо, спасибо, там. А когда приходят такие, что плоды надо практиковать. Любовь, радость, мир, кротость. И ты растешь с ними. И когда он вышел, и ты при этом не сорвался, ты такой, знаете, радость такая, победил. Слава тебе, Господь. Поэтому я таких тоже люблю. Хорошо. Итак, духовные законы производят сверхъестественные результаты. Следовательно, и задействуют их те, кто реализует цели сверхъестественного уровня. Если вы не ставите перед собой цели сверхъестественного уровня, вы никогда не будете целеустремленными в изучении сверхъестественных законов. Вы всегда будете идти каким-то путем, искать какой-то путь, где можно на диване, методом диванного варианта, достичь каких-то целей. Немножко поспишь, немножко подремлешь, и у тебя будет много гостей. Я имею в виду счетов неоплаченных. Итак, если у участника завета с Богом нет цели сверхъестественного уровня, то он не задействует и возможности, которые предоставлены ему Богом. Он не думает о необходимости в изучении и целенаправленном применении сверхъестественных законов. Итак, сеяние должно совершаться ежедневно и запланировано. Оно должно быть обязательно ежедневным и целенаправленным. При приношении все происходит в послушании Слову, полученному от Духа Святого. А значит, об этом не нужно ни думать, ни размышлять в послушании и точка. В приношении никакой самодеятельности, инициативы. Вы делаете это, потому что вам сказано. При сеянии вы должны прилагать усилия. Потому что вам приходится обучаться, практиковать, наблюдать. Это совсем другой процесс. Приношение, Господь, хорошо, сделаем. Все, раз, сделали. Все, вопрос нет. А при сеянии надо знать все о почве. Правильно подойти к семени, поливать, ухаживать, оберегать. Брат Олег, вы растянули баян. Пожалуйста, без вопросов. Поэтому на сегодняшний день вот этот каламбур, он очевидный. Я общаюсь с практиками. У меня есть друзья, практики в сеянии. Она говорит, мы не можем понять, почему они постоянно хотят с нами конфликтовать. Мы объясняем им, как это практически достигать. Причем они непрофессионально объясняют. Это не то, что, знаете, там пришел главный бухгалтер и пытается кому-то объяснить бухгалтерию двойную, как делать. Нет. Объясняют им, как, используя духовные законы, вертикали отношений с Богом, строить что? Умножение. А те постоянно идут на конфликт. При этом у самих же недостаток. Опять-таки, я понимаю, что это не сами люди. Поймите, это мудрость земная, душевная, бесовская. Именно она всегда толкает на конфликт с мудростью. Поэтому, если кто-то ко мне приходит, у кого есть нужды, и он при этом в конфликте, это не он в конфликте. То есть не с вами конфликтуют. Вы предлагаете кому-то мудрость. А кто-то на вас обижается. Это в конфликте то, чем он живет в голове, в его голове конфликт, понимаете? Какое-то время пройдет. Пройдет год, два, три, он придет, скажет, каюсь. Поэтому нормально, не переживайте. Главное, не портите с ним отношения так, чтобы у него не было повода вернуться. И все. Хорошо. Я этому тоже научился. Всегда дай возможность человеку вернуться. Притча о любящем отце. Хороший вариант. Это хорошая мудрость. Поэтому, если кто-то пришел и вас там обливает грязью, не-не-не, отпустите его с миром, чтобы был повод вернуться. Потом, через год, через два, через три. Он потом скажет где-то, вот он поступил в отношении меня правильно. Он вспомнит вас хорошим словом, а других будет обвинять. Они меня обругали, меня вытолкнули. Хорошо. Итак, следующее отличие, это у нас было третье, что сеяние делается целенаправленно и ежедневно. Аминь? О, это важная сторона. В отношении сеяния это супер важно. Это как кушать, понимаете? Кушать ежедневно, а вы еще на три раза на день. О, сеяние три раза на день, это было бы хороший, результат бы был очень хороший. Четвертое отличие. Слава Богу, мы по времени идем хорошо. Четвертое отличие от сеяния. Сеяние от приношения, отличие. Чтобы сеяние было результативным, слушайте внимательно, необходимо практические и последовательные знания духовного закона сеяния и жатвы. Возможно, я сказал что-то очень тяжелое, но это настолько важно. Иногда, общаясь с детьми Божьими и слушая их представление о духовном законе сеяния и жатвы, я думаю, Господь, это ж когда у тебя с нами начнет все получаться? Ну, потому что при таком состоянии, знаете, чтобы все спаслись и достигли познания истины, при этом всех ресурсов еще хватило, Я думаю, что это еще очень длительный процесс. Не, я, конечно, я верю в сверхъестественное влияние Царства Божьего, что Бог в короткое время может какие-то реформы сделать. Но на сегодняшний день картина очень печальная. Потому что тот уровень понимания практического применения духовного закона сеяния и жатвы при необходимости финансов на сегодняшний день в Царстве Божьем, ну, просто неприемлемые. Неприемлемые соотношения. Я это говорю вам, чтобы вы понимали, что в сеянье вам придется знать духовный закон сеяния и жатвы. Вы не проедете просто на поверхностном понимании. Ничего не получится. Потому что все, что связано с сеянием, это как духовный аграрий. Ты хочешь, чтобы на поле ничего не пропало? Не, послушайте меня внимательно. Я сейчас немножко вас приведу в сознание. Все, что вы сеете, на самом деле, вам не принадлежит. Вы временно пользуетесь тем, что вам по благодати Божией предоставлено для умножения. Притча о талантах. Вы можете научиться быть эффективным распорядителем предоставленного вам семени. Можете играться, тем самым расточать. Но я рекомендую вам к любому семени относиться ответственно. Пока, возможно, вам сложно относиться ответственно, потому что вы не знаете, как отслеживать сам механизм входа урожая. Но, тем не менее, когда вы эти вещи целенаправленно приложите усилия и обучитесь, поверьте, потом намного проще. Вы думаете, что если там 35 уроков духовного закона сеяния и жатвы, то это все, это вам на всю жизнь. Нет. Обозначив для себя определенные детали, вы просто будете знать, на каком этапе что делать. Вот и все. Это будете делать непроизвольно. Как будто из вас кто-то много думает для того, чтобы вдохнуть двумя ноздрями, а не одной. Вы делаете это непроизвольно. Хотя, когда надо, можете одно закрыть. Вот откровение, да? Так же самое и в духовном законе сеяния и жатвы. Но в вопросах сеяния вам придется его знать. Объясняю почему. Для того, чтобы делать эффективное сеяние с целью получения урожая, вам нужно знать то, что связано с семенем перед сеянием. Кто был в духовном законе и изучал духовный закон сеяния и жатвы, то знает, что есть семя закона, есть незаконное. Чтобы результат был, вы должны сеять законное семя. Поэтому не каждое семя можно рассматривать как законное. Также важно знать, как правильно выбрать почву. Это особая дисциплина при посеве. Также важно знать, какую молитву веры совершить с применением власти в момент посева. Тоже важно знать. Также важно знать, как совершать ежедневный полив посеянного. Тоже важно знать. Также важно знать, как совершать ежедневную охрану посеянного. Также важно знать, как собрать урожай. Также важно знать, как в дальнейшем им распорядиться. Также важно знать. Брат Лех, а вы бы не могли сейчас быстро, коротко набросать? Ну, для этого нам нужно было пройти 35 уроков духовного закона сеяния и жатвы. Очень коротко. Не надо коротко, не надо быстро. Вы уже достаточно коротко и быстро наслушались. Послушайте, мы сейчас делаем 5 минут сбора пожертвования. Бум-бум-бум. Собрались, кинулись, разошлись. А результаты? А какие результаты? Вы что, корыстный? Вот так люди и живут. Но вы подойдите в селе, в любом колхозе. И скажите, председатель, давайте накидаем что-то на поле. Что вырастет, то вырастет. Он говорит, ты что? Иди отсюда. У меня есть агроном. И когда он разрешит сеять, тогда мы будем сеять. И то, что он разрешит сеять, мы будем сеять. И где он разрешит сеять, мы будем сеять. И сколько он скажет там сеять, мы будем сеять. А что вы Бога ограничиваете? Иди отсюда, сынок. Вот такой подход, понимаете? Если вы хотите быть эффективным и результативным, вам придется приложить усилия, чтобы это выучить. Пожалуйста, хотите, но меня радует другое. Эта ниша на сегодняшний день такая свободная, там так мало эффективно действующих, что там есть где развернуться. Там нет конкуренции. Представляете, как хорошо. Потому что туда обычно дотягивают единицы. Все остальные в основном, ну, вы, брат Олег, ограничиваете Бога. Как раз ограничивают тех, кто не практикует. А те, кто практикует, те как раз снимают ограничения с Бога в этом вопросе. Как раз снимают. Я не вижу, что меня ограничивало свет вот здесь. Брат Олег, нас ограничивает свет, выключите свет. А наоборот, он как раз разгружает нас. Духовный закон сеяния и жатвы не может ограничивать Бога. Конечно, кто-то может поднять, брат Олег, а как же вопрос благодати? Птицы не сеют и не жнут. Ну, вы же не птицы. Не, возможно, я чего-то не вижу. Мы поговорим о благодати в следующий раз, на следующей встрече. Потому что есть связь благодати с сеянием. И вам тоже ее важно знать, чтобы вас ни в коем случае никто не поймал. Мы ни в коем случае не отменяем благодать при сеянии. Другое дело, что на сегодняшний день благодать при сеянии неправильно истолковывают. А благодать при сеянии надо знать. И мы поговорим на следующей встрече. То, что я вам сейчас обозначил в отношении разницы между сеянием и приношением, это фактически те ключевые моменты, которые помогут вам ориентироваться и не устраивать со своей жизни эксперимент. Давайте я по порядочку снова все пройду, потому что вам важно их еще раз и еще раз напомнить. Ничего сложного в этом нет. Самый первый, самый простой. Сеяние – это послушание записанному в Завете Слову Божьему. То есть вы поступаете на основании записанного Слова Божьего. Если в приношении вы действуете на основании сказанного свыше, он определяет что, он определяет куда, то что касается в сеянии, вы определяете сами на основании записанного Слова Божьего. Второе, что финансовое сеяние совершается и определяется вами сами. То есть вы сами определяете сколько и куда. Конечно, вам при этом нужно иметь мудрость в отношении почвы. Это другой вопрос. Третье, что отличает, и я особенно это отмечал, что это должно делаться целенаправленно и ежедневно. Ежедневно и целенаправленно. Почему я отмечаю ежедневно и целенаправленно? Из моего, пусть небольшого опыта, я заметил, что эффективно только то, что делается каждый день. В любой дисциплине, вы сами об этом знаете. Мы называем то, что делается каждый день, называем прилежностью. Мы называем это посвящением, мы называем это разными словами, но в целом мы называем только то, что делается каждый день. Если что-то не делается каждый день, эффективность этого будет ровно настолько меньше, насколько это делается. Я еще раз обозначаю. То, что вы делаете каждый день и будет влиять на вашу жизнь, то, что вы делаете раз в неделю, оно так и влияет. И вы, во-первых, этого не отслеживаете, не контролируете, потому что вы уже забыли. А если вы делаете что-то каждый день, вы никогда не забудете. И всегда будете внимательны и чувствительны держать руку на пульсе происходящих событий в отношении того, что вы делаете каждый день. Знаете, как подошла ко мне одна женщина и говорит, брат Олег, помолитесь за мою голову, а то я забываю, сколько я сею. И я говорю, а сколько вы сеете? Ну, по 2 гривны, по гривне. Я говорю, так вы сеете по 50, вы никогда не забудете. Ну вот, понимаете, надо иногда протрусить. Сеете каждый день, и вы никогда не забудете. Я не говорю, чтобы вы вспоминали, какую вы цифру посеяли каждый день. Когда вы сеете каждый день, вам цифры даже уже не обязательно помнить. Почему? Потому что у вас постоянно динамика валового оборота растет. Он растет, понимаете? Это динамика, это уже механизм, который уже производит вал. Это вал продукта, валовый продукт. У вас очень большой, его много, он растет в Царстве Божьем. И вы постоянно сеете. Постоянно сеять. Брат Олег, а можно 2 раза на день? Можно. А 3? Тоже можно. Мы поговорим еще об этом. Но это никак не связано с пожертвованием. Это никак не связано с приношением. Поэтому с кафедры вас могут подвести к сеянию. Насколько к пожертвованию и приношению, я сомневаюсь. В основном сеяние – да. Но чаще всего слово «сеяние» не используется с кафедры. В основном пожертвование и приношение. Хотя это абсолютно разные дисциплины. Сами по себе сеяние и пожертвование. И следующее, что мы отметили с вами, это в отношении цели мы обозначили. Следующее, что мы обозначили с вами, это что необходимо иметь практические знания в отношении применения духовного закона сеяния и жатвы. Я не усложнил. Я просто обозначил, потому что у нас нет времени с вами изучать духовный закон сеяния и жатвы. Но я обозначил то, что важно. Какие-то основные шаги я вам покажу. которые вы можете просто делать. Почему просто? Объясняю вам. Дело в том, что одна из особенностей практики сеяния состоит в том, что вы выучиваете элементы, порядок их соединения и узнаете конечный результат. Это не меняется никогда. Хоть в Африку вы поедете, и в Африке закон сеяния и жатвы такой же, как и на Украине. Вы будете знать элементы, порядок соединения, и всегда будет один и тот же результат. Потому мне просто. В отношении духовного закона сеяния и жатвы проще. В отношении пожертвования чуть было сложнее. Почему? Потому что там есть вертикаль послушания. Там надо слушать голос Божий. Здесь вы слушаете слово. Написано, все, я сею. Другое дело, вы должны знать куда. Все. Там намного проще. Потому что, когда вы действуете на основании записанного слова, вы ответственность за реализацию записанного возлагаете на того, кто пообещал. Это не отменяет взаимодействие с ним. Но ваша часть – посеять, поливать, оберегать и ожидать урожай. Причем серп послать сразу после того, как вы посеяли. Это просто. Это просто. Намного проще, чем вам кажется. Хорошо. Сегодня мы заложили хорошее, я верю, основание через то, что провели черту. Я хочу еще раз напомнить. Я и вам напоминаю, и себе напоминаю. И я понимаю, что это важно. Еще раз. Первое отличие сеяния от приношения. Что сеяние, приношение отличается тем, что вы действуете по вере только на основании обетования. Написано, и вы делаете. И я прочитаю вам обетование, чтобы вы сразу знали. Давайте, и дастся вам. Скажу, хорошо, я дам. Мерою доброй, утрясенную, нагнетенную, отсыплют вам в лоны ваши, ибо какую мерою мерите, такое и вам будет отмерено, и отмерится. Все, вы сделали, вы послушали и сделали. Второе. Отличие финансового сеяния от пожертвования в том, что сеятель сам определяет семя и его размер. Абсолютно сам. Какую мерою мерите? Абсолютно сам. И что именно? Тоже абсолютно сам. Третье отличие. Это то, что я отметил особенным образом, что это обязательно делается целенаправленно и ежедневно. И четвертое отличие, и тоже очень важное отличие, это то, что вы должны иметь знание. Если в случае приношения вам знание не обязательно, то в отношении сеяния вам знание обязательно. Для эффективного результата знание обязательно. Вы еще со мной? Слава Богу. Хорошо. Возможно, я дал вам просто много знаний, но я понимаю, что это важные знания, понимаете? Важные. Вы потом сможете сесть, возможно, прочитать эти конспекты, возможно, прослушать эти материалы, возможно. И это даст вам определенный прорыв. Потому что я делюсь с вами тем, что если бы я сам когда-то это имел еще давно, когда я еще был там, в тех таких деноминациях странных, то многие вещи я бы не экспериментировал. А я вам даю сейчас то, что нельзя сказать откровением. Кстати, все, что я вам дал, это не откровение. Это закономерность. Я давно уже меньше всего даю откровение. Потому что откровение, это, знаете, такие еще вещи. А вот закономерность, это то, что работает и в Африке. Откровения не всегда будут работать в Африке, кстати. Потому что если вы получили откровение по поводу того, как в Киеве, то это не всегда будет работать в Африке. Но закономерности везде работают. Вот я даю вам закономерности, основанные на принципах Царства Божьего. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он трудится над нами. Меня всегда радует то, что Писание говорит, что начавший в нас доброе дело, это Господь, совершит его. Давайте за это держаться руками, глазами, естеством, ушами, всем за этим держаться. Иисус, мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Мы тебе не можем в этом плане позавидовать, но мы будем стараться. Вот такие мы. Какие мы есть, такие мы есть. А что ж? Ты знал, на что ты идешь, Господь? Знал. Хорошо. Господь, мы благодарны тебе за твой труд над каждым из нас лично. Мы будем стараться быть эффективными и плодовитыми. Мы будем стараться и просим тебя Духом твоим, помоги каждому из нас. Мы хотим, чтобы в Царстве Божьем Добрые дела никогда и никем не были ограничены. Мы хотим быть плодовитыми в Царстве Божьем, чтобы наш Отец был прославлен во всякое время и на всяком месте. Но мы знаем, Иисус, что без Тебя мы не можем делать ничего, поэтому мы нуждаемся в Твоей помощи, в Твоем содействии, в Твоем участии, как нашего Учителя и как нашего Господа. И просим Тебя, Иисус, учи нас и дальше. Помоги каждому из нас эффективно использовать то семя, которое Ты доверил нам, как владелец всякого семени на этой земле. Спасибо Тебе, Иисус. Учи нас, чтобы мы были эффективными, чтобы мы умножали доверенное нам, чтобы Царство Божие утверждалось, распространялось, наполнялось, и чтобы все спаслись и достигли познания истины. И мы благословлены, Иисус, тем, что мы имеем возможность эту огромную миссию выполнять вместе с Тобой. Мы любим Тебя, и мы благословляем Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Поэтому прямо сейчас мы уже готовы попрактиковать, Господь Иисус. Мы берем свое семя. Заметьте, это семя. Это не то, что... Ну, кто-то, может быть, имеет здесь слово от Господа. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него 100-кратный урожай прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Иисуса. Мы говорим: урожай, поднимайся, урожай, приходи, урожай, наполняй житницы и кладовые сеющих прямо сейчас. Во имя Иисуса. Да будем мы эффективными и плодовитыми. И добрые дела да не будут ограничены никогда и никем. Иисус, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, чему Ты научил нас в этом уроке, в этой встрече. Во имя Иисуса. Аминь.